ourselves. Pues te quiero tanto, tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto. Y no, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, con una maldición.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
В Москве 5 утра.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сотрудники ООН были эвакуированы из ливийской столицы Триполи. 12 представителей организации отправлены в Тунис. Решение вывести свой персонал из столицы Ливии руководство ООН заявило после того, как на миссию организации было совершено нападение. Оно явилось следствием авиаудара, в результате которого погиб сын и трое внуков Муаммара Каддафи. Накануне в Триполи были совершены нападения и на посольства США, Италии и Великобритании. Соединенное Королевство объявило о выдворении ливийского посла. Между тем, Италия продолжит участвовать вместе с международными партнерами в операции по защите гражданского населения в Ливии в соответствии с резолюцией ООН. Об этом говорится в заявлении МИД страны. Выступая в субботу по государственному телевидению, полковник Каддафи заявил, что Ливия испытывает новую итальянскую колонизацию и находится с Италией в состоянии войны. Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива вновь отправится в Йемен для переговоров с президентом и представителями оппозиции. Об этом сообщает информационное агентство КУНА. Генсек Совета уже побывал в столице Йемена в субботу. Там он должен был присутствовать на церемонии подписания президентом страны Салихом дорожной карты. Она предусматривает передачу полномочий главы государства. В обмен на это Салиху и его семье гарантировалась неприкосновенность от судебного преследования. Однако президент Йемена в субботу отказался подписать план передачи власти. Найден черный ящик авиалайнера, рухнувшего в океан у берегов Бразилии в 2009 году. Французские исследователи нашли один из двух бортовых самописцев самолета авиалинии Air France. Борт выполнял рейс Рио-де-Жанейро-Париж. Как сообщает британская телерадиовещательная корпорация BBC, на прошлой неделе следователи нашли часть черного ящика, но информации в нем не обнаружилось. На борту упавшего в Атлантический океан самолета находились 228 человек. Все они погибли. Причины катастрофы до сих пор не ясны. Киев рассчитывает добиться пересмотра формулы стоимости газа путем переговоров с Россией, а не с помощью судов. Об этом заявил глава украинского правительства Николай Азаров. По его словам, в отношениях с партнерами прибегать к судебным искам – это самое последнее дело. В интервью телеканала «Украина» Азаров выразил уверенность в том, что при наличии политической воли, которая, по его мнению, есть у обеих сторон, добиться пересмотра цен на газ вполне возможно. Генпрокуратура Украины обвиняет бывшего премьера Юлию Тимошенко в том, что в 2009-м она превысила свои полномочия, подписав невыгодный для страны контракт на поставки российского газа. В Алма-Ате произошло 7-е за сутки землетрясение. Об этом сообщает РИА Новости. В течение воскресенья в районе столицы Казахстана были зафиксированы толчки магнитудой до 5,5 баллов. Это привело к панике среди местных жителей. Многие семьи вышли с вещами и документами на улицы и боялись вернуться в свои дома. В социальных сетях начали активно распространяться слухи о том, что службы ЧС якобы прогнозируют разрушительное землетрясение в городе в ближайшие часы. Директор Института сейсмологии опроверг информацию о возможных сильных толчках. Россиянин Николай Давыденко стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который завершился в Мюнхене. В финальном матче он выиграл у немца Флориана Майера со счетом 6-3, 3-6, 6-1. Давыденко уже второй раз за спортивную карьеру одержал победу на этом турнире. Впервые он выиграл в Мюнхене в 2004 году. Боевик «Форсаж 5» возглавил североамериканский кинопрокат по итогам выходных. Картина собрала почти 84 миллиона долларов. Как отмечает агентство «Франс Пресс», с коммерческой точки зрения фильм пока является самой успешной премьерой 2011 года. Главные роли в новом «Форсаже», как и в первой части киносериала, исполнили Вин Дизель и Пол Уокер. На сей раз угонщику Доминико Торетто и его помощнику, бывшему полицейскому Брайану О'Коннору, предстоит отправиться в Рио-де-Жанейро. На втором месте в кинопрокате лидер прошлой недели мультфильм «Рио». Третью строчку занимает комедия «Большая счастливая семья Мадеи», поставленная по одноименной пьесе американского писателя Тайлера Перри. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Душанбе и в Самарканде сегодня днем плюс 33, ясно. В Бишкеке солнечно, без осадков, плюс 27. В Ашхабаде дожди, плюс 29. В Сухуми плюс 17. В Санкт-Петербурге днем дожди, плюс 7 градусов. В Москве, по прогнозам синоптиков, временами дождь и до плюс 16.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею одержала трудную победу в матче второго тура предварительного этапа, проходящего в Словакии чемпионата мира, обыграв не без труда команду Словении 6-4. В составе россиян дублем отметился Максим Афиногенов. Победная шайба на счету Александра Радулова. Ну, увеличил отрыв в счете за 38 секунд до финальной сирены Сергей Зиновьев. Невразительная игра, особенно в обороне, все же позволила команде Быкова набрать первые очки, которые гарантируют нам, независимо от исхода матча с командой Словакии, выход следующий групповой этап первенства планеты. Ну и добавлю, что нападающий сборной России Алексей Терещенко, который получил травму колена в первом периоде матча со Словенией, был отправлен в больницу, где ему будет поставлен точный диагноз. Ну а вот канадцы, в отличие от наших хоккеистов, отпраздновали вторую уверенную победу подряд. На этот раз команда «Кленового листа» не оставила шансов французам 9-1. В этом матче мы не выглядели свежими. Сказалась перемена температуры. Здесь значительно теплее, сказал наставник «Зенита» Лучано Спалетти после нулевой ничьей своей команды в выездном матче 7-го тура РФПЛ с Краснодаром. Очень высокая трава на поле, что замедляло нашу игру. Краснодар – хорошо организованная команда. Играть с ней нелегко, отметил итальянский специалист. «Зенит», набрав 14 очков, единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, опережая на одно очко идущий следом «Локомотив». В других воскресных матчах пермский «Амкар» уступил Томи 1-2, «Анжи» вырвал победу у Ростова 1-0, а «Крылья Совета» в Самаре сыграли на равных с казанским «Рубином» 2-2. Завершится тур в понедельник матчем «Спартак» «Нальчик-Динамо». В 35-м туре английского футбольного первенства «Арсенал» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой лондонского клуба 1-0. Единственный гол в этом поединке на 56-й минуте забил Аарон Рэмси. Отмечу, что до сегодняшнего дня «Манчестер Юнайтед» не проигрывал «Арсенал» на протяжении 7 матчей во всех турнирах, но эта осечка не помешала МЮ удержать за собой лидирующую позицию в чемпионате. В свою очередь, «Ливерпуль» добился победы над «Ньюкаслом» 3-0. С новостями спорта познакомил Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте, в студии Сергей Лосев. Сначала о темах программы. Четверть века под знаком Чернобыля. Арабский Восток и не думает успокаиваться. Пир на весь мир. Королевская свадьба в Лондоне. А теперь подробно.
Мир за неделю.
Минувший вторник исполнилось 25 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. В траурных мероприятиях приняли участие президент России Дмитрий Медведев и патриарх РПЦ Кирилл. Оба они говорили о том, что уроки Чернобыля должны быть усвоены всем миром, потому что без мирного атома планете не обойтись, и его использование надо предельно обезопасить. Главный урок аварии на Чернобыльской АЭС заключается в необходимости говорить людям правду. Любые попытки заретушировать ситуацию, сделать ее более оптимистичной, последствия оборачиваются трагедиями людей. Об этом говорил Медведев, выступая в Кремле на вручении государственных наград ликвидаторам Чернобыльской аварии. Тему продолжает Светлана Калмыкова.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 1986 года.
Все продумавши, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях. Ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации.
Авария на АЭС «Фукусима-1» показала, в Японии уровень координации, требования к оповещению, а также нормативы строительства атомных объектов в сейсмически опасных зонах не соответствуют современным реалиям. Об этом заявили российские ученые-ядерщики, занимавшиеся ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, рассказывает Марианна Ожерельева.
По мнению российских экспертов, профессиональная небрежность японских специалистов сказалась уже в выборе места для АЭС в сейсмически активном районе, к тому же подверженному воздействию мощных цунами. А Чернобыльская авария не заставила атомщиков страны восходящего солнца пересмотреть планы по продлению сроков эксплуатации реакторов 40-летней давности, морально-технически устаревших, говорит генеральный директор Атомэнергмаша Лев Фальковский.
Эти проекты создавались параллельно, даже Фукусима раньше была как проект. Чернобыль был точен всем сторонам. И Фукусима была плохо. Все системы безопасности, они адекватны. И там есть системы аварийного расхолаживания высокого и низкого давления. Но трудно было предсказать, что сейсмику не выдержат трубопроводы низкого или высокого давления.
По мнению экспертов, авария на Фукусиме могла иметь значительно меньшие последствия, если бы владелец АЭС компания ТЭПКО сразу же после цунами 11 марта обратилась к японскому правительству перевести к месту аварии на военных вертолетах генераторы кабелей и дизельное топливо. Обеспечив таким образом непрерывное охлаждение отработанного ядерного топлива, взрывов в оболочке перегревшихся реакторов на Фукусиме-1 можно было избежать. Возникает еще один закономерный вопрос, почему правительство Японии переложило на частную компанию руководство ликвидации последствий катастрофы, угрожающей целому государству. И пока главное стремление ТЭПКО преуменьшить последствия аварии, считает вице-президент Международного московского клуба независимых ученых профессор Валерий Волков.
Рынок и атомная энергетика – вещи несовместимые. Никакой частник атомными станциями владеть не может. То, что как ликвидировалась авария в Советском Союзе на Чернобыльской АЭС, никакого сравнения не идет, как делается сегодня авария. Ликвидируются последствия аварии в Фукусиме.
По словам Валерия Волкова, ликвидация последствий в Чернобыле, где работали сотни тысяч человек, не была безупречной. Но благодаря героизму людей, чадящей радиации реактор в кратчайшие сроки удалось спрятать под специальный колпак. А что происходит на аварийных реакторах Фукусима-1? Из-за информационной и корпоративной закрытости этого не представляет даже население Японии, не говоря уже о специалистах России и других стран. Несмотря на то, что природа аварии в Чернобыле и на Фукусиме различна, опыт ликвидации аварии 25-летней давности может быть полезен японцам, уверен Лев Фальковский. Пока в этой стране использовали два урока Чернобыля. Во-первых, организовали незамедлительную эвакуацию населения из прилегающих к станции районов. Во-вторых, на Фукусиме-1 строят подпорную стенку, которая должна предотвратить проникновение зараженной воды в океан. Подобные стены высотой 22 метра, к тому же вкопанные вглубь земли на 2,5 метра, возвели между взорвавшимся четвертым блоком Чернобыльской АЭС и рекой Припятью.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На минувшей неделе крайне напряженная ситуация сохранялась в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне и других странах региона. Пример Ливии еще раз показал. Военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. А декларации о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому так называемыми преступными режимами, фактически оказываются пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Все чаще раздаются голоса, что мирное население Ливии, судьбой которого вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляет собой вооруженных повстанцев. А явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Каддафи продолжается. Сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на минувшей неделе выступил российский премьер-министр Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совета Безопасности.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Потому что мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятна наземная операция в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для ее проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждает Москва. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивает риск подобных последствий. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На минувшей неделе главы МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салих в течение 30 дней должен сложить себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. «Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален», сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным.
Однако 27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь, что стало поводом говорить об эскалации, а не об урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойные в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. Там за последние дни погибли десятки человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ. В том числе и потому, что становится все более очевидным. Кое-кто и в Сирии, и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает заместитель директора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны, заинтересованные в нестабильности в этой стране или в приходу власти политических сил, которые будут проводить политику, выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормах международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. Массовые акции протеста начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решения трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Эксперты подчеркивают, египетский или тунисский сценарий относительно мирного ухода президентов со своих постов оказался нереализуем в других странах региона. Поэтому международное сообщество должно искать новые, нестандартные методы урегулирования цепи конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спецназом и авиаударами проблему явно не решить. На минувшей неделе в Великобритании свершилось событие, которого ждал весь мир. Наследник британской короны, второй после отца, принц Уильям и его избранница Кейт Миддлтон стали мужем и женой. По накалу страстей и интересу всего мира эта свадьба превзошла визит Папы Римского и саммит мировых лидеров, рассказывает Анна Форостенко.
Улицы Лондона ревели от восторга, пока Кейт Миддлтон, в тот момент еще невеста британского принца Уильяма, ехала в Роллс-Ройсе. Это именно та популярность, которой так не хватало королевской семье в последние десятилетия. Череда скандалов, начиная с развода принцессы Дианы и ее противостояния с королевой, дела о взятках, в котором оказалась замешана семья младшего сына королевы, все это не добавляло популярности монаршей фамилии. Многие в Британии даже начали поговаривать об отмене института монархии. Но после такой свадьбы популярность королевской семьи не только вернется, но и, скорее всего, достигнет небывалого уровня. Накладок во время церемонии почти не было. Лишь газета Daily Telegraph сообщила об эвакуации людей от отеля «Горинг», где готовилась к выходу невеста. По данным издания, полиция обнаружила припаркованный подозрительный автомобиль и решила на всякий случай его оцепить и проверить. Но это не помешало невесте почти вовремя выйти из отеля вместе с отцом и сесть в Роллс-Ройс. Именно в этот момент многочисленные зеваки увидели в первый раз платье невесты, и оно вызвало восторг. Наряд оказался невероятно изысканным, но простым. На его изготовление не потребовались метры шелка, как в свое время на пышное платье принцессы Дианы. Так что свадебный наряд, как у Кейт, может себе позволить, наверное, любая невеста. Платье создано британским дизайнером Сарой Бертон. Оно цвета слоновой кости, плечи закрыты, рукава длинные и сделаны из французского кружева. Юбка не очень пышная, шлейф чуть более 2 метров, гораздо короче, чем в 81-м у принцессы Дианы, чей шлейф был 7,5 метров. Проезжая по заполненным людьми улицам Лондона, Кейт, казалось, ничуть не волновалась и радостно приветствовала окружающих. Очередным взрывом восторженных криков толпа наградила Кейт на входе в Вестминстерский собор. Шлейф платья несла младшая сестра невесты. Королева появилась в соборе за несколько минут до нее. Для торжества она выбрала ярко-желтый наряд и шляпку в тон платья. Почти все дамы пришли на торжество в собор в шляпках самых разнообразных форм и расцветок, кроме белого. На этот цвет имеет право сегодня только невеста. Без шляпки пришла на свадьбу супруга британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, чем вызвало недоумение у остальных дам. За час до свадьбы королева Елизавета II сделала внуку подарок. Она пожаловала принцу Уильяму и его избраннице титул герцогов кембриджских. Так что сразу после оформления нужных бумаг, а это произойдет через 2 недели, молодожены будут именоваться герцог и герцогиня кембриджские. Выбор королевы вполне оправдан. Кембридж известен во всем мире и имеет хорошую славу, так что это отличный подарок для внука и явно отражает хорошее отношение Елизаветы II к новому члену королевской семьи. Нынешний британский премьер Дэвид Кэмерон подарил фотографии острова Англези, где проходит военную службу принц Уильям. На улицах Лондона собралось примерно 500 000 человек. Люди приехали со всего мира. Многие говорят, что это главный день в их жизни. Есть даже те, кто ночевал на тротуаре с грудными детьми, чтобы обеспечить себе хорошее место для наблюдения за свадебным кортежем. На одной из детских колясок оказалась приколота бумажка. На ней надпись от руки фломастером. Она гласит: «Это будущее Уильям и Кейт».
На волне интереса к теме многие люди на минувшей неделе бросились искать родственные связи между императорскими фамилиями разных стран. О родстве Романовых и Виндзоров известно большинству. Но только специалисты знают, что в жилах принца Уильяма течет и пушкинская кровь. Младшая дочь великого русского поэта, красавица Наталья, которую в семье звали Бесенок Таша, в 16 лет безумно влюбилась в графа Николая Орлова, сына, ирония судьбы, преемника Бекендорфа, шефа жандармов, люто враждовавшего с ее отцом. По этой причине объект любви даже не смотрел в ее сторону. В отчаянии она вышла замуж за некоего Михаила Дубельта, слывшего буяном и картежником. Жизнь с ним была не сахар. Он стремительно растратил приданое жены, бешено ревновал ее и устраивал скандалы. Родив в этом браке 3 детей, Наталья долго ожидала развода. Затем она вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Насаусского, который ради нее отказался от прав престола наследия. Новый союз оказался счастливым. Правда, официальной принцессой Наталья Александровна не стала. Брак был марганетическим, то есть неравным, но стараниями влиятельных родственников супруга ей был дан титул графини Маренберг. Немецкому принцу Наталья родила троих детей, двое из которых породнились с царской семьей Романовых. Сын Георг женился на дочери Александра II, а дочь Софья вышла замуж за внука Николая I, великого князя Михаила Романова. Правда, без согласия семьи. За своевольное решение жениха уволили со службы и выслали из России, а Софья в определенном смысле повторила судьбу матери. Изгнанники обосновались в Англии, где милостью королевы Виктории обрели второе отечество и где их дочери породнились с королевской семьей Виндзоров. Одна из дочерей, Анастасия, вышла замуж за сэра Харальда Уэрнера, другая, Надежда, на английский манер Нада, стала женой принца Георга Баттенберга, родного дяди Филиппа, тогда принца греческого, а ныне герцога Эдинбургского, мужа королевы Елизаветы II. Графиня Нада принимала участие в его воспитании, ведь юный Филипп обычно проводил у дяди воскресные дни. Позже сын Нады, Дэвид Майкл Маунтбеттен, был одним из шаферов на свадьбе их королевских высочеств Елизаветы и Филиппа. Благодаря браку племянника с будущей королевой, Нада еще больше приблизилась к английскому двору. Вторая линия родства потомков Пушкина с британской королевской семьей пошла от ее сестры Анастасии. После того, как та вышла замуж за Харальда Уэрнера, король Георг V специальным указом приравнял леди Зию, так ее звали в Англии, во всех гражданских правах с дочерьми английских пэров. Одна из внучек Анастасии, Наталья Филлипс, в браке герцогиня Вестминстерская, ни много ни мало крестная мать того самого принца Уильяма. Вот такая связь потомков Пушкина с английским королевским домом. Вы слышали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его представил Сергей Лосев. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю». Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
Космическая среда.
На «Голос России».
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Организация Объединенных Наций эвакуировала своих сотрудников из столицы Ливии. Экстренная мера была принята после нападений на посольства США, Италии и Великобритании в Триполи. Сторонники Каддафи разгромили здание дипломатических миссий в ярости от сообщений о смерти сына Каддафи и трех его внуков. Они погибли накануне ночью в результате авиаударов НАТО. И сегодня возможные сценарии урегулирования ситуации в Ливии будут обсуждаться в Италии. Там должна состояться международная конференция, посвященная конфликту в этой североафриканской стране. Все мировое сообщество разрабатывает варианты по выводу Ливии из кризиса, заявляет глава МИД Италии Франко Фраттини. Однако, по словам министра, обязательное условие всех вариантов – это уход ливийского лидера Муаммара Каддафи в отставку.
Киев рассчитывает добиться пересмотра формулы стоимости газа путем переговоров с Россией, а не с помощью судов. Об этом заявил глава украинского правительства Николай Азаров. По его словам, в отношениях с партнерами прибегать к судебным искам – это самое последнее дело. В интервью телеканалу «Украина» Азаров выразил уверенность в том, что при наличии политической воли добиться пересмотра цен на газ вполне возможно. В Софии прошла демонстрация с требованием отставки правительства. В ней участвовали 2000 человек. Сторонники оппозиции в Болгарии, которая считается беднейшей страной Евросоюза, обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом. Год назад правительство правоцентристов, пытаясь обуздать бюджетный дефицит, заморозило рост зарплаты и пенсии. Одновременно в стране выросли цены на продукты и топливо. Число антисемитских акций в мире в 2010-м уменьшилось, но они стали более жесткими. Об этом свидетельствует доклад Института изучения антисемитизма при Тель-Авивском университете. Документ представлен в преддверии отмечаемого в Израиле Дня памяти жертв Холокоста. Наибольшее число проявлений нетерпимости к евреям зафиксировано в Великобритании и Франции. Сборная России по хоккею со счетом 6-4 одержала первую победу на чемпионате мира над командой Словении. В заключительном матче предварительного группового этапа россияне сразятся 3 мая с хозяевами турнира словаками.
Голос России. rubr.ru. Карта Родины.
Мышкин. Есть на Верхней Волге город с милым названием Мышкин. Легенда гласит, что как-то раз один князь после охоты прилег отдохнуть на высоком берегу Волги. Он проспал несколько часов, а разбудила его мышка, пробежав по его лицу. Князь вначале разгневался, но затем заметил подползавшую змею. Так мышка спасла ему жизнь. Он собрал дружину и велел построить на этом месте часовню во имя святых Бориса и Глеба. Вокруг храма возник город, и стал он называться Мышкин. Это легенда основания одного из самых необычных российских городов – Мышкина. Можно верить ей, можно не верить. Все равно ни доказать, ни опровергнуть невозможно. Положение Мышкина оказалось благоприятным из-за близости волжских порогов, среди которых выделялись сложностью прохождения судов «Мышкинские ворота». Предприимчивые мышкинцы освоили лоцманское ремесло и неплохо зарабатывали, проводя купеческие суда через пороги. По административной реформе Екатерины II Мышкин в 1777 году получил городской статус, а в 1778 – герб с ярославским медведем в верхней части и мышкой в нижней. В 1780 году был утвержден план застройки. Композиционными центрами города стали два собора. Никольский, существовавший еще до объявления Мышкина городом, а также Успенский, построенный в первой половине 19 века. Загудели в Мышкине ярмарки, застучали топоры плотников, зазвенели молоты в кузницах, заскрипели гончарные круги. Эти ремесла искренне тут были развиты. Другим традиционным занятием было отходничество. Во многом определяло его специфику матушка Волга. Ходили мышкинцы в матросах, водоливах, бурлаках, крючниках, но особенно славились здешние лоцманы, которых нанимали для плавания по всей Волге. Всюду были желанны и мышкинские плотники, а в Петербурге же особенно жаловали здешних судовых дел мастеров. И все же ни в чем другом верно не преуспел так волжский городок, как в торговле. Мышкинский купец Александр Петрович Березин, поставщик двора его императорского величества, был даже избран городским головой в Петербурге. Богатые купцы Ситниковы, Чистовы были известны во многих городах России. А уроженец деревни Каюрова Мышкинского уезда Петр Арсеньевич Смирнов прославился на весь мир как создатель русской водки. Мышкин был одним из первых городов Ярославской губернии, имеющий земскую публичную библиотеку. История создания библиотеки связана с именем петербуржца Федора Константиновича Опочинина. Русский интеллигент, историк, свою мечту о просвещении и образовании народа он воплотил, создав публичную библиотеку. Школы и училища. Пришедшим к власти в 1917 году коммунистам город не был нужен как культурный центр. В 1927 году Мышкин второй раз за свою историю утратил городской статус и был превращен в село Мышкино. Долгие годы мышкинские краеведы добивались восстановления исторической справедливости, боролись за сохранение самобытности Мышкина. В 1966 году был создан Народный этнографический музей, позволивший многим мышкинцам и гостям города лучше узнать историю родного края. Много изменилось в Мышкине в период перестройки и последующие годы. В 1991 году ему был возвращен городской статус и исконное название. Возрождена знаменитая Опочнинская библиотека. Строятся новые дома с соблюдением классических традиций деревянного зодчества. В старинном доме купцов Литвиновых открылся единственный в мире музей мыши. Самые разные, из глины и фарфора, игрушки и подставки для книг, свистульки и даже украшения. Все это мышки-нарушки из Мышкина. А на рубеже тысячелетий город получил еще два музея. Один из них посвящен знаменитому водочнику Смирнову, а другой – старинному русскому промыслу – изготовлению валенков.
Карта Родины. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Голос России. Интервью. Общество.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Надежда Ширинская. И сначала хочу вам сказать, что наши соотечественники живут, наверное, сейчас на всех континентах, практически во всех известных ныне странах, в больших городах и маленьких поселках, в самых бедных странах и самых богатых. И вот сегодня наши гости приехали из одной из самых богатейших стран нашего мира, из Объединенных Арабских Эмиратов. И я представляю вам их. Это супруги Елены и Юрий Тариловы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мне очень хочется, чтобы вы сначала рассказали немного о себе, чтобы наши слушатели представляли, как и почему, и когда вы оказались в Объединенных Арабских Эмиратах.
Дело все в том, что я являюсь арабистом, специалистом по странам Ближнего и Среднего Востока, и большую часть своей жизни профессионально занимаюсь этими странами. Поэтому так сложилась моя судьба и моя карьера, что сразу после окончания института практически я работаю в той или иной форме в регионе Арабского Востока. Я свободно владею арабским языком, что, безусловно, помогает в общении с арабскими партнерами и в решении тех задач, которые стоят перед нами в плане развития деловых связей с этими странами. В Объединенных Арабских Эмиратах мы живем и работаем с Еленой последние 10 лет. И это очень интересный регион, и я благодарен своей судьбе, что мы очутились в этой замечательной стране.
Елена, вам нравится в Арабских Эмиратах, и 10 лет, которые проведены уже там, что они вам дали?
Конечно, мне нравится жить и работать в Объединенных Арабских Эмиратах, и вообще мне нравится быть там, где мой муж, потому что жена и муж никогда не разделимы в нашей жизни, и в принципе, естественно, моя судьба зависит от того, где в настоящий момент работает, где находится мой муж. И поэтому вот таким образом по своей профессиональной деятельности, по своей специальности я никогда не была связана с Арабским Востоком, но тем не менее, вот благодаря моему мужу я в одно прекрасное время оказалась в арабских странах и всей душой полюбила Арабский Восток, культуру арабскую, и вот уже многие годы мы живем в странах Персидского залива. Юрий не сказал, что мы начали вот свое пребывание в Персидском заливе не с Объединенных Арабских Эмиратов. Долгое время мы жили и работали в такой стране, как Бахрейн. Уже, наверное, все знают, а вот в далекие 90-е годы еще никто не знал о такой стране, и мало, вернее, кто знал об этой стране, и вот судьба нам подарила такое счастье познакомиться с бахрейнцами, с этим прекрасным островом, который называется «Жемчужиной Персидского залива». И вот, как сказал Юрий, мы уже более 10 лет живем и работаем в Арабских Эмиратах. Прекрасная страна, очень быстро развивающаяся, быстрыми темпами. И нужно отметить, что вот в Арабских Эмиратах очень много наших соотечественников. По некоторым данным, цифры цифра эта превышает уже 20 тысяч человек. Это
20 тысяч человек, да.
Да.
Это, ну, это главным образом
выходцы из Российской Федерации.
А, только выходцы из Российской Федерации.
Из Российской Федерации. А что касается выходцев из стран СНГ и России вместе, это примерно цифра составляет 50 тысяч человек.
Ой, это очень приличная цифра, конечно, да. Я думаю, что, в принципе, наверное, основной такой рост заезда в эту страну случился, наверное, где-то в последние десятилетия, да? Или, может быть, чуть-чуть пораньше?
90-е годы, безусловно. Вообще, в принципе, история отношений России со странами Персидского залива, она как бы связана с становлением нашего молодого российского государства в начале 90-х годов. И именно с того периода начинается, ну, я бы сказал, новый этап отношений новой демократической России со странами Персидского залива. Все-таки в период Советского Союза отношения с арабским миром строились преимущественно на идеологической основе. Как вы знаете, у нас были свои приоритеты в арабском мире, которые в 90-е годы претерпевают изменения. Наша политика становится многовекторной, более прагматичной. И с этого момента мы начинаем развитие активных связей, в том числе и со странами Персидского залива, большая часть которых принадлежит к такой форме власти, как абсолютной монархии.
И поэтому... С кем мы раньше практически вообще не общались.
Да, ну, отношения у нас были, но отношения были достаточно ограниченными. И можно сказать, что вот новый этап развития отношений Российской Федерации со странами Персидского залива, он как раз связан с становлением новой государственности России, установлением дипломатических отношений с целым рядом этих государств. И, конечно, это все повлекло за собой и приезд значительного числа представителей российского бизнеса, представителей просто российского общества в эти страны, которые сегодня, вот как сказала уже Лена, достигают ощутимых показателей, и эта численность наших сограждан, наших соотечественников растет. Безусловно, это очень положительный процесс. Позитивный процесс.
Я хочу представить нашим слушателям Юрия Тарилова. Он, во-первых, вице-президент Российского промышленно-инвестиционного фонда, а во-вторых, он заместитель директора Российско-Эмиратский деловой совет. То есть вы занимаетесь связями между Россией и Эмиратами, правильно? В чем они заключаются на сегодняшний день?
Перед нами стоит задача оказания содействия российским компаниям и российским деловым структурам в продвижении их продукции, услуг и технологий на рынках стран Персидского залива. То есть мы развиваем как бы по различным спектрам деловые отношения между российскими компаниями, между российскими деловыми структурами и соответствующими структурами в странах Персидского залива. Точкой нашего присутствия является Дубай. Это наиболее развитый регион с точки зрения логистики, с точки зрения связей делового мира в регионе Персидского залива. И Объединенные Арабские Эмираты являются наиболее крупной экономикой в регионе Персидского залива сразу после Саудовской Аравии. Поэтому присутствие и расширение российского бизнеса именно в Объединенных Арабских Эмиратах, оно имеет свои причины, которые вот связаны с теми факторами, о которых я сейчас рассказал.
А мне теперь хочется сказать, что Лена Тарилова работает директором департамента Международного центра обучающих систем. Чем занимаетесь вы в Дубае?
В Дубае я занимаюсь в основном общественной работой и являюсь заместителем председателя Совета Ассоциации российских соотечественников. ВАЕ. Эта организация была создана 3 года назад, в 2008 году, на общей конференции российских соотечественников. И вот мы уже, можно сказать, успешно работаем 3 года. Конечно, было очень много сложностей в становлении этой организации, потому что российские соотечественники впервые начали объединяться.
Строить какую-то работу,
строить какую-то работу, да, объединяться вместе, да, вот в определенную организацию, помогать друг другу, устраивать какие-то совместные культурные, просветительские мероприятия. И поэтому, естественно, я считаю, что эта работа очень важна и необходима, тем более, что, вот как мы уже говорили, наша община в Объединенных Арабских Эмиратах растет очень быстро.
Елена, а вот у меня такой вопрос. Вот вы стали знакомиться, сами сказали, стали объединяться. Вы находили там новых людей абсолютно, они к вам, наверное, приходили. Скажите мне, пожалуйста, вот приблизительный срез наших соотечественников в Арабских Эмиратах, чем люди занимаются там?
Вы знаете, это совершенно люди из разных сфер деятельности. Во-первых, нужно сказать, что по своему национальному составу наши соотечественники абсолютно неоднородны, и мы можем к нашим соотечественникам причислять не только выходцев из Российской Федерации, но и из бывших наших союзных республик и стран СНГ. Это и русские, русскоязычные выходцы из России, то есть представители других национальностей и народов нашей огромной страны. Это и выходцы из Узбекистана, Казахстана, Украины, Беларуси и так далее.
Вот я смотрела на состав вашего совета, и я как раз обратила внимание, что здесь абсолютно разнонациональные характеры и абсолютно разный состав. Здесь есть и менеджеры, и врачи, и директора, и у кого здесь только нет.
Да, и вот наши соотечественники занимаются абсолютно всем. И среди наших соотечественников, как вы правильно подметили, очень много врачей. И более того, и прекрасные специалисты у нас работают и в сфере стоматологии, и в сфере общей терапии, и хирурги, и гинекологи, и так далее.
А вот сразу вопрос с моей стороны. А как с дипломами? Признают ли вы Арабских Эмиратов дипломы? Судя по всему, признают.
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Дипломы, пока у нас нет договора между двумя странами о признании дипломов. Поэтому, приезжая в Арабские Эмираты, специалисты должны сдавать очень серьезные экзамены в той или иной области, например, медицины, если мы сейчас говорим о медицине. В Министерстве здравоохранения Арабских Эмиратов проводятся вот такие вот специализированные экзамены. Они очень сложные, проходят, как правило, на английском языке, потому что не все врачи, естественно, у нас владеют арабским языком. И только на основании этих экзаменов наши специалисты допускаются к медицинской практике. Но, тем не менее, наши специалисты очень ценятся в Арабских Эмиратах.
Ну, очень приятно, что это так на самом деле. Но вот не все же директора, не все же с большими хорошими дипломами. Я уверена, что приезжают туда и люди совсем без дипломов. И устраиваются ли они там как-то на работу? Бывают ли у них проблемы? С чем бывают проблемы?
Безусловно, устраиваются такие представители наших соотечественников на работу. И работают, как правило, в сфере туризма. Например, сейчас очень востребованы люди со знанием просто русского языка в гостиничном бизнесе. То есть на обслуживание наших туристов в крупных отелях Арабских Эмиратов или в торговых центрах, например. Там не нужны какие-то специальные дипломы. Если диплом есть у того или иного человека, то это неплохо. Но если нет диплома, то достаточно просто удостоверение сертификата об окончании средней школы. Ну и, конечно, очень важный вопрос – это владение иностранными языками, конечно, то есть английским языком. Без этого, конечно, очень сложно устроиться на работу. Да.
Вот я хочу сказать нашим слушателям, что Ассоциация российских соотечественников в Арабских Эмиратах уникальна еще и тем, что возглавляет эту ассоциацию игумен Александр Заркешев. То есть человек православный, и я не знаю, чтобы где-то еще в какой-то другой стране человек в рясе, так сказать, возглавил ассоциацию полностью соотечественников. А почему у вас получилось именно так?
Вы знаете, да, это вот так вот сложилось у нас исторически, потому что отец Александр, игумен Александр Заркешев, очень известная личность в Объединенных Арабских Эмиратах. И он, собственно, стоял у истоков объединения наших соотечественников в этой стране. Нужно сказать, что до Объединенных Арабских Эмиратах игумен Александр служил в соседней стране, в Иране, потому что там у нас был раньше большой приход и очень много храмов там. И в Тегеране находится один из крупнейших храмов в Иране, это храм святителя Николая. И вот, распространяя свою православную миссию, отец Александр в свое время, это было середина 90-х годов, попал в Арабские Эмираты. И я помню, как вот начинала здесь даже служба в Арабских Эмиратах, потому что всегда наш человек, наш соотечественник рвется к своему родному, к чему-то, да, и необходимо общение, необходима какая-то духовная поддержка. И во всяком случае, какие-то вот культурные корни, поддержание вот этих культурных корней нашему человеку необходимо. И вот в начале, когда отец Александр появился в Арабских Эмиратах, арендовали помещение в других приходах, вот в частности в православном храме. Это храм принадлежит армянской церкви из Ливана. И там были просто считанные не только службы, но и считанные люди приходили на эти службы. И потом, вы знаете, вот с каждой недели, с каждым месяцем стало все больше и больше и больше приходить наших людей на эти службы. Люди, естественно, общались. Просто вот им было это общение необходимо. И вот так вот, во-первых, разросся наш приход. И у нас сейчас очень большой приход. И он зарегистрирован очень давно. И более того, у нас уже почти заканчивается строительство нашего первого православного русского храма в Персидском заливе, вот на Аравийском полуострове. Это просто уникальное событие в жизни вообще России, русского народа и русских соотечественников.
Да, это на самом деле так и есть. Я, кстати, хотела сказать, что 2 года назад я получила письмо, я еще абсолютно не знала, кто такой отец Александр Заркешев, получила от него письмо, где он меня называл сестрой и просил прислать для соотечественников в Дубае георгиевские ленточки на 9 мая. Потом оказалось, что кто-то из его людей был в Москве, они приехали ко мне сюда на Пятницкую, 25, и вот я передала целый конверт большой этих лент, которые, возможно, даже были и первыми ленточками георгиевскими, которые были в Дубае. Поэтому мне очень приятно, что вот именно через него георгиевские ленточки попали в Объединенные Арабские Эмираты. Вот такая вот история.
Да, спасибо вам большое, потому что эти ленточки нам очень пригодились. Хоть у нас и организация наша очень молодая, но тем не менее у нас есть свои хорошие традиции. И одна из таких традиций – это празднование Дня Победы 9 мая. Мы уже на протяжении нескольких лет празднуем этот замечательный праздник, отмечаем очень широко в прекрасных отелях с прекрасными представлениями. И ваши ленточки нам пригодились. Мы их раздавали, дарили вот нашим соотечественникам. И вот на последнем праздновании 9 мая, это было
юбилейная
дата, 65-летие нашей победы. Вот мы как раз всем вручали георгиевские ленточки. Отец Александр привез диски с песнями военных лет. У нас было прекрасное представление, которое, кстати, сделали для нас наши тоже соотечественники. У нас в Дубае работает успешно русский музыкальный центр с нашими специалистами, с нашими педагогами прекрасными. Но пользуются популярностью не только среди наших соотечественников, но и среди местного населения и экспатриотов из других стран. Стран Европы, Азии, Америки и так далее.
Вот вы все говорите, как у вас все хорошо. А я совершенно не сомневаюсь, что есть у вас и проблемы, которые еще пока, наверное, не решены. Вот давайте вот такой прямой вопрос. А как у нас со школами? Ведь приезжают люди с семьями, и там рождаются дети, и привозят с собой детей. Детей надо учить. И сейчас очень многие родители, которые живут за границей, наши русские, они стремятся, чтобы дети сохранили и русский язык, и русскую культуру, и знали русские традиции. Вот какая ситуация вот в вашей богатой стране Арабские Эмираты со школами, с детскими садами?
Вы затронули очень актуальную тему для нас, потому что в настоящий момент в Арабских Эмиратах работает только одна русскоязычная школа. И эта школа частная, то есть не государственная, была организована более 10 лет назад, тоже нашими соотечественниками, но тем не менее это частное предприятие. Школа успешно работает, и нужно отметить, что наши соотечественники, многие наши соотечественники, и не только выходцы из России, но и стран СНГ, стремятся отдать детей именно в русскоязычные школы.
Ну, потому что проблем очень много. Русский язык становится языком общения, это естественно. Да.
Но, к сожалению, вы знаете, в связи с тем, что у нас сейчас проводятся глубокие образовательные реформы, и мы не можем сейчас принимать единый госэкзамен в частной школе, потому что это частное предприятие, зарегистрированное только в Арабских Эмиратах, имеющее лицензию. И вот в этом смысле есть некоторые проблемы. Мы эту проблему школ ставили в свое время перед посольством Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах. Поднимали этот вопрос и на третьей конференции соотечественников, которая проходила в сентябре прошлого года. И, конечно, было бы очень хорошо, если бы была открыта полноценная государственная русская школа при посольстве Российской Федерации.
Да, это, конечно, проблема, к сожалению, не только в Эмиратах, это проблема очень во многих странах, хотя, конечно, я вам хочу сказать, что сейчас, если взять, допустим, Европу, то практически нет маломальски крупного города, где бы не работали русские школы, конечно, где бы не работали школы при храме.